Встреча 14. Белла Ахмадулина. Русскую славянскую культуру сегодня трудно представить без Беллы Ахмадулиной. Мое поколение хорошо знает и любит ее творчество. Огромные тиражи ее сборников стихов расходились молниеносно. Публичные выступления Беллы Ахмадулиной всегда проходили с ошеломляющим успехом. В ней звучит голос Марины Цветаевой. Ее творчество благословила великая Анна Ахматова. В момент выхода нашей передачи Белле Ахатовне Ахмадулиной 63 года. Она родилась в жестоком 1937 году. Ее судьба гротескна, неумолима и также искалечена, как судьбы многих советских людей. В конце этого сюжета прозвучит голос самой Беллы Ахмадулиной, а сейчас рассказывает Юрий Мэтью.
Белла Ахмадулина – это святыня советской литературы и советской поэзии конца XX века. И у Иосифа Бродского очень много добрых слов. Он писал и много говорил, особенно в Вашингтонском университете, при этом я присутствовал, о том, что Белла Ахмадулина — это тот человек, который создает новый язык. Она одухотворила его новыми словообразованиями. Именно это всегда подчеркивал Иосиф Бродский. Она поет, она рассуждает, она медитирует, она создает какой-то образ человека, который ощущает мир, русскоязычный мир через свой русскоязычный язык. И этим как бы отличается от того чертополоха, который существует на теле русской поэзии в виде колючек Вознесенского, Рождественского и Евтушенко. Рассуждая о Белле Ахмадулиной, у меня перед глазами встает образ женщины, которая совершенно зачухана и затрахана жизнью за последние десятилетия. Имеется в виду в том смысле, что Белла Ахмадулина окончательно спилась и стала алкоголиком. К сожалению, это приходится признать. Белла Ахмадулина не выходит из больниц и пытается последние 20 лет избавиться от этого несчастья, ну, своеобразной белой горячки. Ее поэтические сборники, разговоры со стеклянным шариком или стеклянный шарик и всякие дачные воспоминания о том, как она разговаривала с этим так называемым шариком, они иногда просто грустны. То есть это как бы сканирование воображения человека, который просто тихонько умирает, уже почти ничего не создает и просто как бы своеобразный бег на месте получается в ее поэтическом слове. Белла Ахмадулина не всегда была такой. Она была великой, независимой, гордой, не хрупкой, а очень даже дюжей. И Белла Ахмадулина из тех женщин, которая бесконечно любила родину, Россию. И, будучи наполовину итальянкой, а это надо не забывать, что имя Белла — это как бы та Белла, которую ей приклеили в то время, когда она еще, учась в литературном институте, стала, ну, печатать свои стихи в газетах. Например, «Советская Россия». А в «Советской России» имя Изабелла, оно как бы не смотрелось. И поэтому ей предложили изменить Изабеллы, стать Беллой. А вообще она родилась Изабеллой. И именно так ее назвала мама, итальянка по происхождению и член Коммунистической партии Италии. Мама полюбила папу. Папа у нее был инженером. А мама постепенно перешла работать в политическую полицию и последние 50 лет проработала как бы офицером НКВД и так далее, и так далее, и так далее. Белла стала своеобразным символом диссидентской жизни, начиная с 70-х лет. Она писала письма 80-е годы в защиту Андрея Сахарова, Синявского, Войновича. Ее статьи известны в «Нью-Йорк Таймс». За это Беллу никогда не преследовали. По какой причине? Ну, по простой причине. Просто очень-очень давно, когда еще Белла была замужем за Евгением Евтушенко, Белла разбила машину, и ей как бы дали справку о том, что она, ну, психически не совсем здорова. Вот именно эта справка 60-х лет и помогала ей выживать во времена диссидентских бурь, которые обрушивались на всех, вплоть до высылки из страны. И так Белла Ахмадулина как бы вот с таким белым билетом ее спасли от многих несчастий. Когда в газетах ругали и требовали эмиграции для таких людей, как Войнович или Георгий Владимов или Довлатов, то Белла Ахмадулина всегда выступала за этих людей. При всей хрупкости, которая присутствует у Беллы Ахмадулиной, это обманчивое чувство. Белла могла топнуть ногой, могла не только упасть на каком-то банкете пьяной прямо на стол или просто походить по столу в своих туфельках, значит, и всех распихать, и всех обозвать матом и перематом. Но Белла Ахмадулина могла, например, во время эмиграции Войновича, когда Войновича уже выпихивали на выезд из СССР, а Войнович — это как бы отец Чонкина. Итак, значит, Белла Ахмадуллина, когда увидела, что Войнович как бы обратно идет с аэропорта вот туда вот, не хочет он ехать, она просто взяла его, запихала своими хрупкими ручками через всех пограничников прямо туда-обратно за этот барьер, чтобы Войнович, не дай бог, не выскочил с этого аэропорта и спокойно уехал. Поэтому у Беллы, как говорится, всегда хватало, женского характера, чтобы противостоять мужскому началу, которое всеми колеблется, то уехать, то не уехать, то приехать, то не уехать. Я разговаривал с мужем Беллы Ахмадуллиной, поскольку с Беллой Ахмадуллиной самой невозможно разговаривать. Ее мысли путаются и рвется, и душа мечется. И психически неустойчивый человек, который не может, например, сказать 5-6 предложений. То есть надо вот сказать, что вот до такого состояния она теперь дошла. И это трагедия поэтессы и тех переживаний, которые она, которые на нее обрушились. Когда мельком иногда спрашиваешь у Миссерера, это великий человек. Миссерер — это семья Майи Плисецкой. Миссерер — это сын госпожи Миссерер, которая преподавала вместе с мужем Миссерер в Большом театре 40 лет. Миссерер, мама, мужа Беллы Ахмадуллиной, является никем иным, как просто тетей Майи Плисецкой. То есть это как бы все замешано, на одном, как говорится, на одной крови, на одном таком высокоэстетичном, рафинированном восприятии мира. То есть это как бы интеллектуальная элита России 20 века. И так, когда спрашиваешь очень тихо и скромно господин Миссерер, то он говорит, что я могу сделать? Без этого стакана Белла не может жить. Здесь горе, здесь несчастье. Чего уж тут говорить, когда муж так говорит о жене. Он ее бесконечно любит, он ее бережет, он не позволяет ей спускаться на своих каблучках во двор и кричит, если она уже 5 ступенек уже пробежала вперед, чтобы тут же взять ее под руку и нежно, тихо отвести вниз, чтобы она постояла и подождала у дверей, когда он спустится с сумками, котомками, чтобы ехать на дачу. Все, что он делает, он старается увести ее от людей, чтобы было как можно меньше контактов. Белла Ахмадуллина бесконечно любила Рудольфа Нуриева, она видела его спектакли, и между Рудольфом Нуриевым и Беллой Ахмадуллиной сложилось давно-давно-давно уже очень хорошие отношения. Более того, по завещанию Рудольфа Нуриева Белла Ахмадуллина будет увековечена в виде памятной медали, которая будет вручаться каждый год за выдающиеся достижения в поэтическом слове для всех славянских народов, и эта поэзия должна быть написана именно женщиной. Славянкой. За мужскую поэзию, если можно так говорить, это будет медаль имени Иосифа Бродского. То есть Рудольф Нуриев в своем завещании разделил женщин и мужчин по медальному превосходству, храня мир между ними в поэтическом слове. Вот такой вот легкий юмор, с которым я могу сказать о великой Белле Ахмадуллиной и о великом Бродском, потому что Бродский и Ахмадуллин тоже неразрывны, поскольку пока Иосиф Бродский был в России, Ахмадуллина была на всех его концертах, она понимала, что это величайший из величайших людей, который существовал на небосклоне русской поэзии. И они познакомились с ним в Комарово, как-то случайно пересеклись, когда Белла Ахатовна Ахмадуллина ездила к Анне Андреевне Ахматовой в Комарово. И вот с этого началась их дружба. Вот. В то время уже матерой Беллы Ахмадуллиной, поскольку у нее уже было где-то 15 сборников, и 3-4 стихотворения Иосифа Бродского. Судьба распорядилась так, что Бродский стал оценивать поэзию Беллы Ахмадуллиной, ее вклад в русскоязычное слово 20 века великой славянской страны России. И у меня была такая возможность спросить очень деликатно о проблемах с алкоголизмом у гениальной великой Беллы Ахмадуллиной, которая просто была раздавлена, расплющена и просто размята, как говорится, в пыль и прах вот этой советской властью. Как она была расплющена, практически уничтожена физически, но не морально, естественно. Потому что женщину на высоких тонких каблучках очень трудно вообще до основания стереть и вообще разрушить, тем более с таким гонором и с такой татарской кровью, которая замешана на итальянской крови. Я думаю, что это еще тот, как говорится, маленький щегол, которого не так-то легко задавить, как говорится, всякими тоталитарными режимами и желаниями унизить еще как-то. В общем, это щегол с татарской итальянской крови. Прошу обратить на это внимание, читатели и слушатели. Итак, когда спрашиваешь очень деликатно, а я спросил о проблемах алкоголизма с Беллой Ахмадуллиной тогда, когда она оказала мне честь, и будучи академиком Международной академии, как и я, И опять же рекомендовала меня в эту международную академию. И на презентации книги «Нурия без макияжа», это было в магазине «Москва» на Тверском бульваре напротив мэра Лужкова и Юрия Долгорукова, как бы в этом квадрате. И так, после всех вот этих презентаций я спросил, что «Белла Ахатовна, и все-таки вот что вас, ну вообще можно вас как-то вот избавить от алкоголизма? Ну вот если все называть своими именами». А я хотел взять интервью у него для «Нью-Йорк Таймс». Поэтому вы мне скажите вот так вот, ну вот что могло бы вас вот, ну, избавить от этого, ну, греха такого своеобразного? Потому что женщина, алкоголизм, это же страшно, это же, ну, чудовищно. И Белла Ахатовна, выпив очередную рюмку тут же на презентации и темной вуалью закрыв свои глаза, у нее такая была шапочка в цветах сухих и соломенная, и вуаль закрывала ее почти ниже подбородка, и губы, и там, и шею, и все. Она через эту вуаль мне, значит, блестя глазами, такими татарскими и итальянскими, она сказала: «Самое страшное, что на меня повлияло, это судьба Ариадны Цветаевой. То есть без Марины Цветаевой, без ее стихов я не могу жить. Это мой каждодневный день. Я читаю это как Библию, ее стихи изо дня в день уже последние, ну, 40 лет. И это часть моей жизни. А то, что Ариадна Цветаева, то есть, ну, великая Цветаева, цветаевская как бы кровь из поколения в поколение, то есть суперэлита вообще России, то есть дедушка создал, например, все учебники по истории России, а папа Марины Цветаевой, он создал музей имени Пушкина, так называемый музей, где собраны все слепки со всего мира, включая Давида, многие работы Микеланджело, и, ну, то есть вот все слепки, какие существуют вообще в мире, всех музеев и великих произведения искусства Европы, все собраны в Пушкинском музее еще 100 лет назад. И Марина Цветаева, которая создала величайшие страницы поэзии наравне с Пушкиным для русской истории и культуры, то есть тот род, который создал столько много всего, он был практически растоптан, раздавлен, безжалостно уничтожен. А дочь-то, вот эта дед, внучка и правнучка вот этих всех великих детей, и просто дочь Марины Цветаевой практически 30 лет просидела в тюрьме там или там. То есть дальше Енисея на последние 20 лет до смерти не выезжала, а все свои 15-18 лет она отстучала вот этими своими топорами в лесу и не было выпущено вообще никуда. Не дай бог, чтобы имя Цветаева вообще где-то употреблялось. Ну вот при жизни этой бедной несчастной девочки Ариадны. И, вздохнув очень тяжело, Белла Ахатовна сказала: «Ну, а ты помнишь, уже так это как бы фамильярно, а ты вообще помнишь вообще судьбу сына Марины Цветаевой?» Я говорю: «Ну, я помню, но, может быть, вы бы сказали как бы с ваших слов». Она говорит: «Да что тут говорить-то? Вот, он же проклял мать. Он сказал, что: мама, как ты могла меня из Парижа привезти в эту страшную страну? Ты посмотри, что с нами делают. Ты идешь в посудомойке, мама, я презираю эту страну, я ненавижу вообще все, что сделали. Посмотри, мама, мы приехали, да, и смотри, дедушка мой великий, прадедушка, смотри, великий, мам, ты приехала в эту страну, да, что случилось? Папа был арестован через месяц, да, потом исчезла моя сестра. Мы с тобой вообще бог знает где, посмотри, за нами следят вообще как за животными». Ну, в общем, короче говоря, Белла Ахатовна в конце концов сказала, что этот мальчик просто-напросто записался на фронт свои 16 лет и в первом же бою просто встал из окопа в полный рост. То есть практически он совершил жизнь самоубийством. Я сказал: «Откуда вы это узнали?» Она сказала: «Ну как, от Анны Андреевны. Ведь он же приезжал в Ташкент после смерти Марины Цветаевой. И в Ташкенте он сказал, что я встану в полный рост в первом же бою». Вот такие страшные тайны сохранила Анна Андреевна. Это же было рассказано Бродскому. Бродский это тоже в Вашингтонском университете рассказывал на русской кафедре. Вот все это я хочу рассказать для памятников славянской культуре в контексте с великой и гениальной Беллой Ахатовной Ахмадулиной. Как человек чувствительный, эмоциональный, чувствующий историю, ну просто кожей своей, где нет никакого подкожного жира, поверьте, что это так. Она просто спилась и практически сломалась, и во многих частях тела и головы просто умерла, чтобы не ощутить всю боль и все ощущения мира, которые принес ей 20 век. Не забывайте, что это великая поэтесса, и она более тонкокожая, чем мы, слушатели и читатели ее произведений. Вот такая была Ахмадулина, то есть великая женщина, великий человек, но полностью сломанный вот тем табуном нелепости и табуном копыт, которые просто сломали все в ее жизни. И вот, ну, я сделал ее практически уродом и инвалидом. Точнее сказать, не уродом, а инвалидом в этой жизни. То есть человек, в котором история живет каждодневно, вот, ну, как бы под кожей, в голове. То есть, понимаете, с историей она не расстается. То есть каждый день вот это чувство горечи за Марину Цветаевой в ней жило и живет до сих пор. Вот такая была Ахмадулина, которую бесконечно люблю. И медаль имени которой обязательно будет создана. И вот была Ахмадулина конца 20 века, которая не переносит, когда корят ее друзей, и просто плачет, и каблучками стучит, и выталкивает Войновича через границу, чтобы он, не дай бог, обратно не шел. Белла Ахмадулина, она академик Международной академии при ООН. Белла Ахмадулина награждена многими орденами, медалями, не только России, но и зарубежных стран. Она признана в мире. В Америке она бывает 5-6 раз в году и читает там лекции, ну, так, как она может читать. То есть она 5 минут почитала, и передохнула полчаса, а потом еще 5 минут почитала и еще передохнула. То есть болезнь, она прогрессирует. И та воду, которую она пьет в Америке, опять же, в университете, все знают, что она пахнет алкоголем. Вот такая искалеченная судьба великой поэтессы. С другой стороны, Белла Ахмадулина существует и в другой ипостаси. Надо не забывать, что Белла Ахмадулина очень рано родила, и у нее есть дочь. После этого у нее родилось еще 2 детей. От разных мужей. И все воспитание этих 3 детей она всегда несла как бы параллельно со своей поэзией. И никогда не плача, не скуля, не жалуясь на судьбу. То есть она всегда вынашивала этих 3 детей, выкармливала, выучивала в музыкальных школах. Каждый день водила их в садик или в ясли. И, встретившись с Миссерером, они поженились и последние около 20 лет живут вместе. И это счастливая семья, если можно так назвать. То есть всех проводили за границу. Они живут памятью о том великом, что было между вот тем величайшим кругом диссидентов, который был, исчез и растворился в Европе и в Америке. И они живут как бы вот такими вот воспоминаниями о прошлом. В своем доме, в своей квартире, где встречались все, кто только мог вообще рассуждать об истории России в 80-е годы. И это своеобразный памятник всех тех, кто ушел и не вернулся никогда в Россию, создав ту перестройку, которую вот мы все унаследовали сейчас, я имею в виду жители СНГ. Хорошо это или плохо? Свобода — это всегда тяжело, свобода — это всегда не по карману, и самое тяжелое — это свобода. Поэтому привыкнуть к свободе за несколько лет невозможно, страны за несколько лет и государство не перестраивается. Но Белла Ахмадулина отдала свое сердце своей родине, это сердце бьется со всеми взгодами и невзгодами своей земли. Она россиянка, и она бесконечно любит свою родину во всех ее проявлениях, и плохих, и хороших. И никуда эмигрировать не собирается. И еще Белла Ахмадулина научила несколько поколений юношей и девушек, которые, очевидно, составят славу, поэтическую славу России 21 века.
И сани летели, телега скрипела, и маленький лес просил подаяние снега у жадных и нищих небес. Я утром в окно посмотрела, какая невзрачная рань. Мы оба тоскуем смертельно, не выжить нам, брат мой, февраль. Беснежье голодной природы, измучив поля и сады, обычную скудость невзгоды возводит в значение беды. Зияли надземные недра, светало, а солнце не шло, взамен плодородного неба висело пустое ничто. Ни жизни иной, ни наживы не надо, и поздно уже, лишь бедная прибыль снежинки угодно корыстной душе. Вожак беззащитного стада, я знала морщинами лба, что я в эту зиму устала скитаться по пастбищу льда. Звонила начальнику книги, искала окольных путей, узнать про возможные сдвиги в судьбе моих слов и детей. Там кто-то томился и бегал, твердил: его нет, его нет. Смеркалось, а он все обедал, вкушал свой огромный обед. Да что мне в той книге, Бог с ней, мой почерк мне скушен и нем. Писать, как хочу, не умею, писать, как умею, зачем? Стекло голубело, и дивность, из пекла антенн и реле, проистекала и длилась, и зримо сбывалось в стекле. Не страшно ли, девочка-диктор, над бездной земли и воды, одной в мироздании диком, нестись, словно лучик звезды, пока ты скиталась, витала меж башней и зрением людей, открылась небесная тайна и стала добычей твоей, явилась в глаза, уцелела, и доблестный твой голосок неоспоримо и смело падение снега предрек. Сказала, грядущую ночью начнется в Москве снегопад, свою драгоценную ношу на вас облака расточат. Забудет короткая память о муке бесснежной зимы, а снег будет падать и падать, висеть от небес до земли. Он станет счастливым избытком, чрезмерной любовью судьбы, усладою губ и напитком, весною пьянящим сады. Он даст исцеление болевшим, богатством снабдит бедняка, и в этом блаженстве белеющем сойдутся тетрадь и рука. Простит всех живущих на свете метели вседобрая власть, и будем мы баловни дети природы, влюбившейся в нас. Да, именно так все и было. Снег падал и долго был жив, а я влюблена и любим, и вот моя книга лежит.